Поздравляю вас всех с воскресным днем, с праздником. Вот сейчас наша церковь празднует 90-летие со дня возобновления в России патриаршества. В 1917 году, вскоре после Октябрьской революции, совершились выборы. И вот в этот день был избран первый после почти 300-летнего перерыва патриарх московский всея Руси, святитель Тихон, патриарх московский. И вот в этот день, конечно, сейчас у нас большой праздник в церкви, съезжаются главы других поместных церквей, и вот будет огромное торжество в честь вот этого радостного события. И здесь, конечно, вопрос возникает, зачем нужно патриаршество? Некоторые у нас часто говорят, когда о патриаршестве, у нас неправильно понимают это явление. Патриаршество, некоторые считают, что это или какой-то сверхепископ, да? Ну, вроде Папы Римского, которого надо епископов, да? Но это неправда. В Церкви Божией Господь установил только три чина священства. Есть епископ, ему помогает пресвитер или священник и диакон, да? Вот. А в Церкви Божией нет там четырех, там, над епископами никого. Высшая власть Церкви не принадлежит никому, кроме как собрания епископов, да, собора епископов. Она не принадлежит старцам, а власть церкви, она не принадлежит патриархам, она не принадлежит папам, она принадлежит собору епископов. Но при этом уже апостольские правила говорят, что каждому народу должен знать первого из епископов и воздавать ему честь, и ничего общей церковь не делать без его ведома, да и он не должен ничего делать без ведома всех, чтобы таким образом на земле явилась слава Отца и Сына и Святого Духа. И вот как в Троице первым в Троице является Отец, он источник Божества, из Бога Отца исходит Дух Святой и рождается Сын Божий, так? Так вот, среди первых, но при этом все три личности Троицы равны между собой, да? Ведь мы знаем, что Сын равен Отцу и Дух равен Отцу. Вот так и в Церкви Божией установлено, что в каждой местности, то, что сейчас мы называем поместными церквами, устроено так, что есть епископ первый, обладающий первенством чести. Что это за первенство чести? Это означает то, что этот епископ является, если угодно, с одной стороны, председателем собрания епископов, собора епископов, а с другой стороны, он является тем связующим средством, каким образом наша церковь или другая какая-то церковь находится в общении со всеми другими церквами. Вот на патриарших службах мы с вами все слышим, как патриарх поминает глав других церквей. Слышали, наверное, да? Вот. Точно так же, если вы приедете, например, в Константинополь, если приедете вы в Белград или в Афины, вы услышите, что богослужение главы этих церквей поминает нашего патриарха. Таким образом, все приходы русской церкви связаны со всеми приходами в всей остальной Вселенской церкви. И происходит это благодаря поминовению первого епископа, который осуществляет собой то, о чем сегодня апостол Павел говорил. Единое тело, един дух, одно тело Христово, да, и один Дух Святой, который в этом теле живет. Как и призваны вы к одной надежде вашего призвания. Один Господь наш, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец наш, который над всеми, во всех и через всех нас. Вот это вот слова апостола Павла, которые сегодня были читаны, они действительно проявляются в единстве епископата. Слишком часто православные христиане, вот я сейчас это вижу, эту беду, что слишком часто они ориентируются на какие-то иные системы ценностей в деле ориентации, куда им идти, чем на церковные. Но есть люди, которые вообще там живут в церкви, а не христиане по-настоящему, да? Таких людей я встречал очень много. Я встречал православных ариан, которые не верят в Божество Иисуса Христа. Я встречал православных духоборцев, которые утверждают, что Дух Святой – это не личность. Я встречал православных аполлинаристов, которые утверждали, что во Христе человеческого ума нет. Я встречал православных иконоборцев, которые говорят, что иконы почитать незачем. Я встречал православных атеистов, которые говорят, что мы православные, но в Бога не верим. Вот. Все это происходит именно потому, что люди забыли, что православие – это не почетный знак, там, который повесил на грудь, и все. Это система жизни, в которой есть костяк. Это православная вера. И не абы какая вера, да? Не то, что мне в голову взбрело, не то, что мне там понравившиеся мне книжки написаны. Так ведь? А та вера, которая дана нам Христом Спасителем от Бога Отца, переданная, да, через Святом Духе, которые передали нам святые апостолы, мученики, святители, та вера, которая зафиксирована семью вселенскими соборами. Поэтому, например, на Западе, знаете, как называют православную церковь? Церковь семи соборов. Понятно, да? Церковь семи вселенских соборов. И это правда. Это таким образом у нас народ не может менять веру, но и епископы не могут менять веру. Понимаете? Это очень важно помнить, что ни народ, ни старцы, ни епископы веру менять не могут. Понимаете? Это очень важно помнить, потому что у нас часто говорят там, да, епископы, мало что там епископы сказали, там, народ, он хранитель веры. Хранитель, конечно, хранитель. Он должен ее хранить, а не менять, так ведь? А не менятель. Вот, и иногда говорят, что там старцы признали то-то, то-то там неправильно, вопреки, к примеру, Вселенского собора или собрания епископов. Ну, мало что старцы, что это за старцы такие? Если старец учит вопреки Вселенского собора, он старец разве? Может, он и старец, но дьявольский старец, так? Но не Божий, никаким образом, так? Точно так же, как епископ. Если епископ скажет, а мне это не нравится, дай-ка я это поменяю. Он будет лжеепископ, понимаете? Нам, людям, не дано менять откровение. Нам должно дано быть его свидетелями, да? Нам дано его понимать и на нем строить свою жизнь, понимаете? Та вера, которую мы получили, которая кратко, прямо, необходимым для спасения образом зафиксирована в символе веры, надеюсь, нас все знают, да, символ веры? Или не все? Вот мне приходилось как-то видеть, однажды я пришел на службу на буднях, служил другой батюшка по моему просьбе, а я смотрю, некто во имя пения символ веры подглядывает в книжечки. О чем это говорит? Да, это, конечно, символ веры наизусть не знает, да? Получается, что аксиома, да, наша, то есть основа нашей жизни у нас расшатана, да? Что совсем плохо, понимаете, да? Вера должна быть четко известна, на ней должна строиться жизнь. Символ веры – это основа, а понимание этого символа – это дано нам Вселенскими соборами. И ныне, как определить, вот как сейчас, вот возникает какой-то сейчас спор, как определить, где правда и где неправда? Если вопрос не рассмотрен Вселенским собором, знаете? В принципе, Дух Святой может собрать собор Вселенский сейчас. Количество соборов не ограничено Святым Духом, понимаете? Дух Святой нигде не говорил, вот я 7 сделаю соборов, а 8 не будет. Такого Святой Дух не говорил. Более того, в церкви был собор в 880 году при святом патриархе Фотии, который в половине церкви вообще восьмым считается Вселенским собором. А он осудил, например, рим-католичество. Рим-католические заблуждения, искажение символ веры. Вот, но у нас, в принципе, соборы могут и быть и дальше. Да? Но пока собора нет, каким образом определяется голос церкви? Голос церкви определяется через собрание епископов, а в особенности же собрание глав поместных церквей. Общецерковное решение принимается каким образом? Собираются патриархи, да, митрополиты, возглавляющие церкви Божие, и опираясь на Слово Божие, на предание отцов церкви, они должны отстоять изначальную веру. Смотрите, не добавить что-то новое, так? Отстоять изначальную веру, вот, и пресечь новопоявившиеся заблуждения. У нас должен быть выработан, наконец, инстинкт, который был раньше у христиан до падения советской власти. Новизна плоха. Понимаете? От кого бы она ни выходила. Вот этот инстинкт должен у нас быть. Новая вера – это очень плохо заранее. Понимаете, да? Это означает, что есть новое откровение. Такого быть не может. Вот почему, например, я убежден, что вопрос ЦНН, он греховный вопрос. Когда люди отлучают от причастия из-за того, что человек принял индивидуальный номер налогоплательщика, почему это плохо? Потому что в Священном Писании что-то сказано об НН?
Нет.
Семь Вселенских соборов что-то написали об НН? Нет. Так? А отцы древности написали что-то об НН? Я вот глупый человек, я буду так же делать. Понимаете? Я вам советую то же самое, понимаете? То, что не запрещено Вселенским собором, кто прямо не противоречит, или криво не противоречит учению Священного Писания святых отцов, так? То и должно не считать грехом. Вот когда пытается в новый догмат веры ввести, например, да, взявший новый паспорт, согрешил. Ну что за дела такие? А что, старый паспорт был лучше? Паспорт с звездой Антихриста, самый главный, в центре, да? Помните, вы знаете, да, что красная звезда с одним рогом кверху – это знак Антихриста. А с двумя рогами кверху – знак Люцифера. Варианты возможны, знаете, да, называется? Вот. Вот. И когда, говорит, такой паспорт хороший, что это за дела такие, понимаете? Вот. А у нас многие осуждают сейчас нынешних епископов. Там много к ним можно сказать чего. Но то, что в 2000 году наша церковь устояла и не поддалась этой провокации, которую враг, я думаю, сделал, это хорошо. Я убежден, что решение, которое принимает церковь, что можно принимать иначе, что можно не принимать иначе. И тот человек прав, и тот человек прав. То есть перед Богом это безразличная вещь. Это было самое правильное решение. Нельзя не отлучать человека, который принял, наверное, от причастия, да?
Да.
Вот. нельзя отлучать человека, который не принял ДНН причастие, понимаете? Потому что эта вещь просто абсолютно безразличная. Почему? Потому что Слове Божьем в этом нет, и Вселенский собор этому не учили. Понимаете? Это правильно. Мы отстояли старую веру. Веру Бога Отца, Сына Его, Иисуса Христа и Святого Духа. Хорошо ли это? Это здорово. Это здорово, понимаете? Потому что, когда начинается раздражение и раздрай, это не по-божьи. Знаете, Амбросий общности говорил, когда к нему однажды обратилась она, женщина, и говорит, вот, у меня тут пришло откровение, там все, на Россию навигается страшная катастрофа, сейчас будет тут резня, послезавтра начнется и так далее. А потом Амбросий сказал, откровение ваше не от Бога, потому что оно порождает панику и неверие в промысел Божий. Понятно, да? Вот это очень важный принцип, понимаете? Богу паника не нужна. Бог правит всеми мирами, да? Ведь вы знаете, что в 2007 году правил... Кто правил миром? Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Троица единосущная, нераздельная, так? А в 2008 кто будет править миром? Троица единосущная, нераздельная, понимаете? А в 2009 то же самое. Все, царство твое, царство всех веков. И владычество твое на всяком роде и роде, да, говорит Писание. Это очень важно помнить. Троица правит мирами и ставит кого угодно, свергает кого угодно. И это очень важно. Поэтому мы должны приучать к себе, к нормальному исполнению обычной пятой заповеди. Вы помните, как она звучит? «Чти отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо, долго жил на земле, которую Бог дает тебе». Физических родителей почитать надо, а духовных родителей надо почитать? Надо? Да. А мать нашу церковь надо почитать? А нашего отца Бога надо почитать? А земного отца нашего, патриарха московского, великого господина и отца нашего Алексея надо поминать? Дома поминаете? Каждый утренний молитву поминаете патриарха Алексея, а? Помянечки, чтобы записали, обязательно в порядке, понятно? Вот, потому что все сложности, все слабости, которые происходят, происходят от того, что мы не молимся, понимаете? Вот за советскую власть церковь молилась, знаете, церковь молилась, многие возмущались, церковь молилась. Постмиренно молилась, потому что Бог потребовал, понимаете? И советская власть в результате рухнула. Понимаете? И это было великое благо Божие, понимаете? Если бы она не молилась, может, мы сейчас до сих пор ходили бы в концлагеря с твоими рядами, да, в шеренгах маршировали, понимаете? А Господь дал милость, и все, понимаете? А почему? Потому что молились. Восполняй заповедь Божию, и все. Молитесь за патриарха, чтобы Господь вразумил его. Патриарх у нас, слава Богу, хороший. Вот действительно хороший патриарх, вот, который мудро правит, который не дал развалиться русской церкви. Помните 90-е годы, когда развалился, в начале 90-х, как развалился Союз, помните? За секунды, буквально за дни, считанные дни, все раз, как карточный домик рухнул, да? А ведь церковь стояла. А ведь знаете, какие были силы задействованы, чтобы церковь разломить, разрушить, так? А сколько за эти 90 лет существования нового, существования патриаршества, сколько у нас патриархи сделали? Давайте пройдемся так, вспомним, да? Что сделал патриарх Тихон? Патриарх Тихон, он во время гражданской войны сохранил церковь. Он обличил обновленческий раскол. Благодаря нему реформация в церкви не состоялась, не смогли изменить церковь, понимаете? Исказить учение, исказить службы. Благодаря нему церковь не приняла коммунизм как вероучение. А ведь именно этого хотели коммунисты. Представляете, они хотели, чтобы учение коммунизма было частью вероучения церкви. Но благодаря патриарху Тихону этого не состоялось. Затем была смута, когда правил официально местоблюститель патриарха священномученик Петр Крутицкий. Но он правил реально 9 месяцев. Все остальное время он провел в лагерях, пока его не расстреляли в 1937 году. Была страшная смута. Ревнители... которые говорили, что церковь должна служить только, должна жить только при монархии, они устроили раскол. А с другой стороны, устроили раскол другие властолюбцы. Вот, но что сделал патриарх Сергий? Патриарх Сергий сделал ценой очень тяжелой, как бы, мук совести даже, он сделал огромный плюс. Он сохранил церковь в 30-е годы как место для преподавания святого причастия. Он сохранил церковь и показал, что советская власть послана как бич Божий, который надо принять, да, как наказание от Бога. И он первым, собственно говоря, из всех деятелей в России благословил народ на Вторую мировую войну, участие во время Великой Отечественной войны. В отличие от Сталина, который выступил 6 июля, Сергий выступил 22 июня. Хотя, конечно же, формально можно было сказать так, да? Он пришли наконец-то свергать этих мерзавцев, этих, да, свергать. Но Сергий выступил, он разгадал замысел Бога. Он разгадал замысел Творца. Он поступил чрезвычайно мудро. Мы, к сожалению, совершенно недооценим патриарха Сергия. А что сделал патриарх Сергий? Он, с одной стороны, благословил сражаться против оккупантов, немцев, захватчиков, так? А с другой стороны, он благословил на захваченных немцами территориях сотрудничество иерархии с немцами с целью возрождения церкви. Понимаете, как интересно получилось, да? Он говорит, страну, в которой ты живешь, защищать надо. Да? С захватчиками надо бороться. Но пользоваться нужно обоими сторонами. В результате деятельности патриарха Сергия были открыты храмы на всех территориях, которые были оккупированы. Понимаете? Патриарх Сергий благословил своего келейника, там был митрополит в Прибалтике. Он благословил его, чтобы тот сотрудничал с немцами, и чтобы тот договорившись, каким уж сотрудничал, чтобы он с ними договорился об открытии храмов и монастырей. И это состоялось. Храмы были открыты. И монастыри были открыты. И Сталин не побоялся их закрывать. Понимаете? Видите, это вот настоящая мудрость. Сергий, он выступил как настоящий человек церкви, да, который выступает за интерес церкви везде, где бы она ни находилась, так? Не так, как Сталин говорил, что вот Гитлер захватил что-то, нужно там просто все выжечь, все напалмом прожечь и все. И люди там живут, так ведь? На оккупированной территории люди живут, так ведь? Неужели о них заботиться церковь не должна? Она обязана о них заботиться, так? Как и она обязана помогать, защищать ту страну, где она находится. Вот эта мудрость Сергия потрясающая совершенно, немыслимая. После него стал патриарх Алексей I, Асиманский, вот, которому предсказано было патриаршество преподобным Серафимом Вырицким. И ровно столько, сколько предсказано, 25 лет он правил, будучи патриархом. Так? Вот, и что сделал патриарх Сергий? Патриарх Алексей, вернее. При нем состоялось послевоенное возрождение церкви. Да? Церковь поднялась, воспользовавшись тем, что Сталина была нужна. Она использовала во всей возможной силе плоды победы. Церковь преодолела множество расколов и разделений, которые были. Церковь преодолела расколы, которые были у нас здесь, в России и за границей. Вот, и таким образом патриарх Алексей I встретил страшный удар новых гонений, которые пришли на церковь при Хрущеве. И он как раз-то первым, кто был не побоялся выступить прямо против этих гонений. Вот это было патриарх Алексей I. Патриарх Пимен, он сохранял церковь своей молитвой. Всем известно, кто знает, кто давно ходил в церковь, что больше молитвы, чем патриарх Пимен, у нас не было. Действительно, великий молитвенник, которого все очень именно за это любили. Он ничего практически не делал и не мог делать. Это был застой, это был полный паралич всего и в государстве, да, и в церковной жизни. Церковь была связана по рукам и ногам. Вот, и всех несогласных бросали в тюрьмы, в психушки, в концлагеря, и при Брежневе, при Хрущеве, при любимом так многими Андропове бросали в лагеря несогласных, а страшно гонений было, новая волна была при Андропове как раз-то. Вот. И патриарх Пимен сделал самое важное, он подготовил и провел историческое событие, собор 1988 года. Праздное тысячелетие крещения Руси означало взрыв системы изнутри, потому что церковь вышла из-под поля. Церковь благодаря патриарху Пимену смогла воскреснуть как бы из него те, как казалось, так? И, наконец, нынешний патриарх Алексей II, который избран был Богом в 90-м году, он смог провести церковь сквозь распад страны, да? Он, несмотря на распад, сохранил единую церковь. Он пытался примирить, мы с вами помним это, может быть, в 93-м году, да? Противоборствующие стороны. Он пытался предотвратить гражданскую войну. И во многом, может быть, это и было успешно. Слава Богу, гражданская война в 93-м году ведь не началась. Я думаю, эта страна бы не вынесла новую гражданскую войну в 93-м году. Представляете, да? Если мы резали бы друг друга, так ведь? Вот. А при патриархе Алексея произошло то, что немыслимо. Количество приходов увеличилось, ну, не совсем, но немножко совсем. В начале правления патриарха Алексея было, знаете, сколько приходов? Было 6,5 тысяч приходов в русской церкви. Сейчас их 22 тысячи. Вот, в начале правления патриарха Алексея II, нынешнего, святейшего, было 18 монастырей действующих. 18, подчеркиваю. Сейчас их 780. Разница, ощущаете? Кстати, да, вопрос, да, разница какая немыслимая, так? И при этом вокруг него, его имя, оно очень часто подвергалось сомнениям и спорам. И здесь мы должны знать, что сам Бог изрек об этом свои слова. В 1991 году отцу Сафронию Сахарову, знаменитому великому, одному из величайших подвижников 20 века, ученику преподобного Силуана Афонского, его, можно сказать, да, наперстнику, который у него научился боговидению, Дух Святой лично сказал. Дух сказал: «Я поставил в России патриарха по сердцу своему, Алексея. Всякий, кто выступит против него, а против него выступят многие, будет отвергнут моей рукой, потому что он исполняет волю мою так, как мне угодно». Вот. За это отца Сафрония назвали московским соглядатаем, за это отца Сафрония назвали купленным агентом мирового империализма и коммунизма и так далее. Вот. Но отец Сафроний до своей кончины, блаженный, в 93-м году держался этих слов. Вот. Хотя он находился не в русской церкви. Он был в подчинении Константинопольскому патриарху, и он мог ничего не говорить. Ему ничего не было. Он был вообще с русской церковью связан только в происхождении из России. Вот. Но при этом Дух Божий так ему открыл. И вот, и это мы видим. Действительно, Дух Святой так и сделал. Мы видим, что эта смута 90-х годов прошла. Так? Прошла смута. А вот, может быть, утихает смута начала 2000-х годов. Так вот, эти связанные с этими расколами церкви. Вот. И да, связано с и с Царем Искупителем, и с ННН и так далее. Вот. И все это происходит, я думаю, не человеческой силой. Это происходит из-за силы Бога. Потому что Богу ненавистны расколы в церквах. Так? Вот. И ему любезны примирение. И величайшим знаком примирения, который дал Бог, стало событие вот этого, 2007 года. Так ведь? Даже действие Святого Духа, так ведь? Ожесточенные, озлобленные раскольники, которые презирали советского патриарха, как его называли, так? Вот. Они примирились и вошли в общение с матерью церкви. Русская Зубья Церковь объединилась сегодня в этом году с московским патриархатом. Разве это не действие Святого Духа на наши глаза происходящее? Разве это не Бог действует, а не мощная врачующая, да, и оскудевающая восполняющая свои силы? Видите, корабль церкви жив. Дух Божий до сих пор невидимо дует в его парусах. И правит туда, куда ему угодно. Вселенская церковь, возглавляемая Христом, управляемая епископами, идет к своей цели, к Царству Небесному. И мы должны участвовать в ней, молиться и жить этой жизнью Вселенской Церкви. И молиться за нашего предстоятеля, Святейшего Патриарха Алексея, которому сейчас мы возгласим много лет.
Отец. Благоденственный, мирный, здравый же спасение и во всем благое поспешение под Господи великому Господину и Отцу нашего Алексею, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси со всею, Богоспасаемое, Его паствую и сохрани Его на многое лето.
Многое, 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 многое лето, многое лето, многое лето. Сотвори ему, Господи, многое лето, многое лето. Кирие Эйсо Христе, многое лето, многое лето, многое лето.
Спасибо всех, Господь.
Спасибо, Господи.
Вот. Сегодня